Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
грань кадров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов пять минут, вторник, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва!» А чё, Даша Кнар, Даша, я хотел продолжить. Вот этот разговор, который мы завели еще на новостях. Понимаешь, в чем дело? Даша, я рассказал Даше, когда была летучка, о том, как я общался с Дудаевым и с Басаевым, вот это все, значит, ну, вдруг Чечня. И я рассказал, как я виделся с Басаевым, виделся с Дудаевым и с Масхадовым, и все это, все это. Ну, да, ну, я со многими, но в том числе с этим. И, значит, и Даша говорит, почему вы не пишете? Почему вы не пишете? А я считаю, что принципиально человечество, вот это моя большая концепция, которую я готов защищать сколько угодно. Человечество прошло три этапа в своем развитии. Первое, когда опыт не значил, не потому что он не значил, он значил, да, но он не успевал накапливаться. В сущности, так сказать, там, ну, так сказать, это были довольно голодные времена, поэтому оборачиваемость человеческого существа, там, человеческое существо рожало там где-нибудь, так сказать, там, между 12 и 15, да, первый раз, потом там сколько-то еще раз, и в 25, 27, 27 умирало где-то, уже от старости. От старости, от болезней, от воспаления легких, так сказать, от миллиона всяких причин, да. Потом все, продолжительность жизни росла, но она тысячелетиями росла. То есть проходило, например, там, я не знаю, 50 тысяч лет, 50 тысяч лет. И люди уже доживали до 30 лет. Не в 25 умирали, а в 30. Большой рост продолжительности жизни наблюдался, правильно? Угу. Кривичи, приходившие вот в район Истры, жили примерно 30 лет. Примерно 30. Это уже...
Долгожители.
Долгожить, абсолютно верно. Поэтому опыт был нужен для того, чтобы делать там какие-нибудь рыболовные крючки, наконечники для стрел. Опыт был нужен. Но он не успевал накапливаться. Он не успевал накапливаться. Быстро передавался. Понимаешь, если ты там в 12, хорошо, в 13, 14 родила, то ты, и тебе умереть в 25... то ты как-то передашь опыт. Твоей дочери будет как бы 10, когда ты умрешь. Понимаешь, в чем дело? И, то есть, ну, маловато времени. Ты внуков не увидишь. Как ты успеешь передать? Она дура-дура еще пока что. Ну, ты там расскажешь ей, что огонь жжется, что в дождь можно простудиться, еще какие-то вещи ты скажешь. Но много не успеешь.
Угу.
Нет качества передать ничего. Затем наступает новый этап, когда люди живут чуть дольше, до 30. Может быть, до 32 лет уже они долго живут. Они уже успевают увидеть внуков, и они уже успевают увидеть детей в возрасте половозрелом, который они уже тоже впитывают опыт. Да? Они же могут рассказать, надо дать там тряпичную куклу, надо дать то ребенку, уже передается опыт. И в этот момент возникают древнерусские сказки о том, и она найдена, ну, древнерусская, она найдена на Украине исследователями, на Украине, современной Украине, да, значит, о том, как надо было убить стариков в зиму, ну, как обычно, да, но одни не убили, одна семья не убила, а спрятала в подпол деда. И дед научил что-то есть или как-то обработать что-то, понимаешь? То есть все семьи стали умирать от голода к февралю-марту, а у этих в подполе сидел дед. Так мало, что он жрал, скотина, дед. Жрал, ну как, подонок, он же жрет все равно, понимаешь? Но он им придумал что-то. Он сказал, вот там найдете то-то, и это смелите, и это можно есть. Не, лебеду или что-то, понимаешь?
Угу.
Или под снегом здесь найдете. И они выжили. И это есть такая сказка. Я находил ее у исследователей, у этнографов. Которые говорят, что вот эта первая сказка, рассказывающая о передаче опыта. Почему деда не надо, почему стариков не надо убивать? А до этого их убивали. Убивали не каждый год, а в голодный год.
Угу.
Ну, как убивали?
А их на саночках как-то спускали?
Либо на саночках, либо привязывали к дереву. Да-да-да-да-да-да, здесь морозка. Убивали сначала стариков, потом убивали детей, кстати говоря. В голодные годы убивали детей.
Да, Настенька.
Привязывали к дереву, совершенно верно. Привязывали к дереву. Вот морозка, сказка про убийство девочки как раз. Ну, так вот, значит, его не убили. Старичка не убили, он научил. Это начинается эпоха опыта. И эта эпоха продолжается 1500 лет, когда опыт нужен. Тебе нужно знать, как вязать, и это тебе расскажет мать. Тебе нужно знать, как ткать, это тебе расскажет мать. Тебе надо знать, как варить варенье, и это тебе расскажет мать. Тебе надо, я не знаю, миллион вещей, кроить. Там, обходиться с ребенком, всему научит мать.
Угу.
Мать, бабка. Бабкино платье в ее фасоне, в бабкином платье, в которое бабка твоя шла под венец, и ты пойдешь. Ну как же, из того сундука.
Из,
да?
Нафталин,
из да, сундука да. достанут, и ты пойдешь под венец в бабкином платье, естественно. А чем ты хуже? Значит, там будут, может быть, даже фальшивые жемчужины какие-то, еще что-то и так далее. Понимаешь? И это все передается из поколения. Опыт нужен. Это огромный этап, 1500 лет, когда опыт нужен и успевает накопиться. А на самом деле больше. Если другие взять цивилизации, не русскую, русская цивилизация очень свежая. Если взять Гильгамеша, там, сказать, там Междуречье, то там опыт накапливается 30 тысяч лет со дня первых поселений. Ну, первые как бы квази-города с земляным валом. 30 тысяч лет накапливается опыт. В 21 веке почему не надо писать книгу о моих встречах с Дудаевым? В 21-м и Басаевым, и Масхадовым. Почему? В 21 веке опыт становится препятствием развития. Понимаешь? Вот это мы перешли в новый этап. Благополучно закрыв этап предыдущих 30 тысяч лет, а для русских 1500 лет, мы закрываем этот этап и соглашаемся со следующим. Любой опыт сегодня превращается в гирю на ногах.
Ну, это просто потому, что тот опыт, который у нас есть, который накопился за 1500 лет, он не актуален. Но сегодня...
Дезактуализируется любой новый опыт тоже. Дезактуализируется любой новый опыт.
А, ну потому что все устаревает.
Понятно, да?
Все устаревает.
Понимаешь,
новая
да?
версия,
тебе
новая
нечего
версия,
почти,
да, согласна.
Тебе почти нечего будет сообщить детям. Mm. Почти нечего. То есть ты детям, своим детям, ты будешь сообщать что-то, и они, скорее всего, будут крутить у виска. Ну, а с этим, ну что тут с этим? Ну, что сказать, она же старуха. Ну, что?
Ну,
она,
ну, да.
Мало что ляпнет. Кстати, давайте ее не слушать. Она сейчас еще, так сказать, уринотерапии начнет тут это. Да,
пусть, ну, что, пусть ходит, а? Со своим айподом.
Хай себе кажет. Это, ну, дейшу гаже фала. Пусть она болтает. Пусть болтает. Это старуха у нас. Не надо, она, с нее вреда не будет. Просто не обращайте внимания. Ты будешь что-то советовать, говорить. Надо вот... А здесь молока с маслом и содой. Значит, они будут крутить у виска, смотреть на тебя, думать. Так, как же ее утихомирить, слышишь? Что-то такое, может, водки налить. Как-то, чтобы ты уже ушла.
Дайте ей ее айфон.
Опыт. Это очень важный переход. Не все его видят. Но книг писать больше не надо.
Я согласна.
Мне все равно не нужно
ничего. У нас сейчас ссылаются на цитаты из Википедии,
да.
из сериалов National Geographic,
да.
приписывая
да.
те или иные слова
Абсолютно
тем
верно.
Или иным историческим личностям.
Абсолютно верно. Опыт умирает через секунду. Ретроспекции какие-то, значит, и игры в историю возникают ежемгновенно и тотчас забываются, понятно, да? Stories в Инстаграме умирают через 24 часа, а больше не нужно. Больше не нужно.
Больше 11 секунд не нужно.
Больше 11 секунд не нужно. Больше 140 знаков, ну хорошо, 180. Не нужно. Понимаешь, ничего этого не нужно. Это все бред полный. Лента убегает. Когда-то тебя просят что-то написать в Телеграме, и тебе говорят, ты можешь час не перекрывать? час не перекрывать. То есть этой невероятной истине, этой невероятной, кажется, там, скрижалям, судьба час. Через час она улетит навсегда в никуда, понимаешь? Все. Запомните эту вещь. Мы пришли в эпоху, когда опыт становится гири на ногах, пойми ты, опыт.
Но как будут разрабатываться новые технологии дальше? Вот дальше, вот после сегодняшнего момента, да, когда опыт предыдущих лет не актуален, но сегодня вроде как все равно еще те люди, которые придумывают технологии, они опираются все-таки на свое образование и опыт отцов. Как-то, как бы то ни было.
Образование тоже становится обузой. Образование тоже.
Как дальше будет все развиваться? Если следующее поколение...
Надо мгновенно учиться.
Вот следующее поколение, которое...
Серферы. Это будут серферы. Они будут скользить по информации. Как серфер на войне.
Но чтобы придумать что-то супертехнологичное, недостаточно серфить?
Я думаю, что достаточно. Когда ты говоришь объем знаний, но объем знаний, он, хотел сказать, скорость ориентирования становится принципиальной.
Ну, вот смотрите, можно пример?
Давай.
Вот Илон Маск, да? Остановимся на нем. Вот
да.
Он все-таки еще из нашего, да, поколения, из того вот...
Из старого поколения.
И он опирается все-таки на опыт там отцов, не знаю чего. У него есть образование, какое бы то ни было, да?
Да.
И он придумывает технологии, которые перечеркивают весь предыдущий опыт.
Да.
Но дальше, после Илона Маска, допустим, сын Илона Маска, какой-нибудь Джон Маск, я не знаю, кто угодно, у него уже не будет того опыта. Он будет, не знаю, чистым листом. И он будет уметь только серфить. Как он придумает следующий суперрывок? Это надо быть гением? Я не знаю. Ну вот... Мне понятно, как придумываются технологии. Накапливается
я хочу,
опыт.
Чтобы ты просто это
раз,
обдумала.
Щелчок, смена парадигмы, и там дальше идем.
Я говорю уже лет 15. Некоторые вещи я говорю 15 лет для того, чтобы меня услышали. Вы можете себе представить? 15 лет. Я 15 лет подряд говорю, что в 40 лет, по достижении 40 лет, ровно в день рождения, надо бы в идеале, если бы я писал книгу, то у меня бы там людей вводили на специальное место... И били бы молоточком по темечку.
Ну, то есть делали то же самое, что с дедами, которых убивали раньше.
Все, мы вернулись в эту эпоху, когда старики мешают. Люди старше 40 мешают. Это старичье полно предрассудков прошлого. Понимаешь? Но я тебе серьезно говорю. Люди впитывают паттерны собственной жизни где-то до 20 лет. До 20. Затем с 20 до 30 они пытаются их воплотить. А с 30 до 40 развить. После 40 их надо было бы, ну, в моей книге, разумеется, я не призываю к этому в жизни, в моей книге выводили бы их специально на лобное место и били молотком по темечку, потому что проку с них нет. Дальше они продолжают бубнить одно и то же. Они не развиваются больше никогда. Никогда, never, forever, понятно? Вообще никогда. Они бубнят одно и то же, старую хрень, про свою старую хрень. Как старики сегодняшние бубнят про богемский хрусталь и ГДРовские ковры.
Богемское
и автомобиль
стекло.
Волга, богемское стекло, Теодор Драйзер на полке, как можно больше Теодора Драйзера, абсолютно Теодор Драйзер должен стоять. Я Алексей Константинович Толстой. Не тот, который граф, а другой, который граф. И это должно все лечиться. Это пойми ты, но это больше не лечится. Их пора на саночки. Пора в ветеринарку сводить их всех. В ветеринарку по достижении 40 лет. В ветеринарку и все. Понимаешь? На этом точка. Я тебе серьезно говорю. Мы перешагнули эпоху опыта. Эпоха опыта продолжалась 30 тысяч лет. Для русских 1500 лет. И закончилось. Опыт больше не нужен.
Весь опыт в интернете?
Опыт в интернете и опыт обуза. Опыт мешает. Опыт не дает двигаться. Вот в чем дело. Конечно. Трансерфинг реальности, конечно, Марыч. Да. А динамики трещат от холода, говорит Кирилл. Это у вас субъективно, это вам кажется. Хорошо, давайте дальше. Значит, опыт нужен в свободной доступной форме.
Но это как раз и есть интернет.
Но он не должен сковывать вас. Понимаете, в чем дело? Нет, Доренко не пойдет по темечку. Доренко не пойдет ветеринарку. Доренко возглавит ветеринарку, где вас будут, собственно говоря, приглашать. Вас, а я буду директором ветеринарки, товарищи. Я буду директором. Кого, значит, так, а кого эдак, а кого-то инъекция, а кого-то, ну и так далее. Понимаете? Вот как мы станем жить. Ага. Так, поехали, поехали, поехали. Значит, давайте, я хочу вам несколько экстренных, несколько экстренных сообщений. Во-первых, мне нужен, ужасно нужен человек, который работает в Шереметьеве, который нам звонил. Или который работает вообще в аэропорту. Ребята, а почему у нас каждую неделю выкатывается самолет? Вам не кажется, что это странно? Опять выкатился самолет, на этот раз Аэрофлота. Вы можете сказать, но он пришел из Астаны. Астана тоже морозное местечко, правда же? Вы можете сказать про Чеха. Чех выкатился на... Чех выкатил числа так 12-го, 13-го, да? Вот тогда выйти. А теперь выкатился Аэрофлот. Опять в Шереметьеве. Опять в Шереметьеве. Опять одной, ну, в этот раз одной стойкой там и так далее. 80 с лишним человек, 81 пассажир. А, значит, его, так сказать, там как-то вытащили и все. Но я спрашиваю, что-то с Шереметьевым? Что-то с Шереметьевым, а? Что случилось-то? Почему нельзя ходить по Шереметьеву с этим самым двигателем, самолетным двигателем и сушить его насухо, полосу, насухо. Почему нельзя? 7373948. Кто работает в аэропорту, позвоните, пожалуйста. 7373948. Снова выкатился самолет. Снова. Алло, здравствуйте. Только не говорите мне про мастерство пилота. Если он садится, и у него подтормаживает одна стойка чуть больше другой, это может быть регулировка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
У меня сосед работает в аэропорту.
Да.
Ну, такое некое, общались, глядясь у летчиков, конечно, бывает, что и у персоналов выходы бывают, понимаете, полосы стандартные по длине, вот.
Да.
Ну, так скажем, понимаете...
Нет, ну подождите, тут... ну мы с вами приходим, вот давайте, мы приходим, вы первый пилот, я второй, да? Давайте я второй. И вы мне говорите, Сереж, ну ты попробуй, ну надо же когда-то тренироваться, правильно? Я как смотрю, если там с одной стороны пятно... А с другой стороны, значит, где-то пятно бетона, а где-то пятно снега притоптанного и так далее. А где-то у меня стойка одна оказалась на бетоне, а вторая на льду. Ну, она же может меня потянуть, правильно?
Ну, нет, конечно, там можно включать, понимаете, обратный реверс.
Реверс. Ну, он же и тормозами.
А можно при посадке, как вот один, он уже мне рассказывал, летал, говорит.
Да.
Вот обратите внимание, при посадке кто-то мягенько садится, прям идеально.
Да.
А кто-то, как говорится, давайте бум, сегодня сядем в шутку, так вот, с рванинкой. То есть, да. Чтобы людей затошнило. И тоже вроде по правилам сели.
По правилам. Не, ну они с метра, он над полосой в метре выключает рут, и он самолет сам...
Это, а потом сам. Выходит, говорит, и улыбается, в салон смотрит, сколько человек с кузовами сидят.
Нет,
вот такие люди.
Ну как, нет, подожди. Ты понимаешь, в чем дело, да? Мы с тобой, пойми, дело в том, что самолет нельзя как машину просто там остановить и постоять. Он не может не двигаться. Он как он движется, иначе он падает. Значит, мы с тобой ведем самолет. Так? Мы его выводим над полосой, да? Над полосой. Ты его вывешиваешь как бы в метре от полосы. И выключаешь двигатель. Ну, не выключаешь двигатель, а убираешь тягу.
Угу.
Убираешь тягу, рут. Так. Режим управления. Значит, рут убираешь, и он как бы без тяги, то есть как на нейтралке. И дальше благородная машина, а она благородная, самолет — это очень благородная машина, она сама... Ну, можно как с ребенком, да, попочкой она так. Так. Понимаешь, она проседает. Ну, то есть ты выводишь ее в метре,
uh-huh.
Твоя задача. Приходишь на нужной скорости. Надо там скорость 230, сколько? Понятно, да? Для каждой модели своя. Ты ее вот так вот вывешиваешь над полосой. Над полосой. В метре. После чего убираешь рут, сама убираешь. И она такая делает, как бы она проседает. Понятно? Под шорох ресниц. Под шорох ресниц. Понимаешь?
Так.
Машина. Теперь дальше. Ты включаешь сначала реверс и тормоза сразу начинаешь. Потому что тебе фигачить там 3 километра по ней, по полосе. Правильно? Если у тебя в этот момент блин какой-то льда слева, справа, а с другой стороны колесо на твердом, то тебя потащит. Значит, ты должна тогда... Как это, рулевым механизмом, что ли, воздушным вот этим вот поправляться? Я не знаю. А как ты должна действовать? Я не знаю. Бардак какой-то. Мне кажется, бардак. Ну, правда, Шереметьево – синоним бардака, ребята, ну это так. Ну, слушайте, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Михаил меня зовут, я служу в военно-транспортной авиации, поэтому, собственно, имею представление.
Ну, да.
Конечно, существуют машины, которые могут все это делать, которые могут насухо просто высушить.
Конечно.
Взлетно-посадочную полосу, но вы же понимаете, да, что у нее абсолютно дикий расход топлива.
Да.
Ну, вот, а в государстве, где жизнь человека стоит миллион, да, который потом по итогу выплачивает государство, ну вот.
То есть, если правильно сказать, не будет. 15 тысяч долларов, то есть, правильно?
Ну да, то есть никто этого делать не будет. Вы же понимаете, да, что зимний период, там у нас снег, извините, лежит там с октября там по там январь, этот, по март месяц, да, как бы, то есть гонять постоянно эти машины, это там...
Но рашить
там...
и доложить для военных сушат, для истребителей. Во-первых, военных... пора... да, потому что он на другой скорости приходит, и он не может, да. Он не может кочеврыжиться там, раскорячиваться, правильно?
Это во-первых, да, во-вторых, самолет все-таки стоит гораздо больше,
военный,
там несколько десятков миллионов долларов, да, во-вторых, у военных порядка больше всегда было, и я думаю, что всегда и будет, армия — это дисциплина,
да.
Ну вот. Поэтому, собственно, я думаю, что никто этим заниматься, собственно, и не будет, да, потому что вероятность того, что
экономят. Самолет, там... Давайте прямо скажем, ну, экономят, он... экономят.
Экономит, естественно, это просто банальная экономия. То, что выкатится, выкатился, там никто ведь не погиб.
Сломал стойку, сломал стойку, ну и что, сломал стойку?
Сломал стойку, сломали руки, сломали носы, ничего страшного, никто не погиб, да? Как бы, и слава богу. Ну, поэтому я думаю, что это будет и дальше продолжаться до бесконечности.
Да, значит, смотри.
Самолет тоже поврежден, на это не обратят внимания,
да,
потом
сломал,
он полетит.
Он где-то потреснуло, но на тестах не сразу найдут.
Да.
Где-то потом она обломается уже на сухую, сама эта стойка обломается на сухую. Он клюнет мордой, ударится, все переломают носы и так далее. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня приятель хороший, летает командиром в Аэрофлоте, да. Он даже инструктор, делится иногда. Там смысл какой? Если вас прикладывают очень жестко при посадке, то это будет, скорее всего, садятся на автопилоте, потому что система такова, что нужно обжать стойки, после этого только сработают датчики, которые включают реверс-стрек. Именно из-за этого в свое время во Внуково разбился самолет Ту-204, потому что была датчик не сработал при обжатии стойки, реверс просто-напросто не сработал,
да.
И они выкатились на шоссе.
Да.
Здесь то же самое. Садятся в ручном режиме, потом начинаются тогда уже манипуляции руками и ногами, когда они включают реверс.
И, скажите, они его ловят по направлению, то есть они рулем направления, то есть работают воздушным или что, или как?
Да, нет, а там, во-первых, педали есть еще, кроме того, что там...
Ну, штурвалом тоже подлавливают его, правильно же?
Ну, у Боинга штурвал, у Аэрбаса там джойстик.
Да.
Боинг, кстати говоря, достаточно, с моей точки зрения, да и многих специалистов, немножко сомнительных, и в этом смысле Аэрбас более безопасный. Как ни странно, хотя, в принципе, уже не странно, потому что это летающий компьютер, вот, он не дает задирать нос, он не дает критические атаки, он просто переходит на автопилота Боинга, пока этого нету. А то, что касается...
Нет, Боинг больше пилотский, а Аэробус больше компьютер,
он пилотский, да. Я бы сказал так, да, именно для летчиков.
Пилотский, да.
Не для операторов ВМ. Но, тем не менее, здесь сочетание, скорее всего, сочетание нескольких факторов, определить, что было пятно льда, не было пятна льда, это очень трудно, скорее всего, разбор полетов.
Ну, давайте так, каждую неделю выкатывается самолет именно в Шереметьеве, ну, значит, бардак или что?
Ну, не то, что бардак, но задуматься надо, я думаю, что так чехи вряд ли смогли бы дать обратную связь, я думаю, что если сейчас обратная связь от Аэрофлота, она должна быть услышана, может быть, не громко, они будут между собой разбираться, не доводя до общественных слушаний, но я думаю, что Савельев не даст сейчас сойти. Если это вина именно служб наземных Шереметьева, то я думаю, Аэрофлот там сейчас немножко, так сказать, пошумит.
Да,
выкатит претензии, тогда.
Я...
Вот если бы дальше бы кто-нибудь там, казахи опять бы, если бы выкатились, или там какая-нибудь еще там, даже Люфтганза, или там кто-то еще, ну, там, они не летают оттуда. А думаю, что это продолжало бы. А вот Аэрофлот, это базовый Аэрофлот, базовый аэропорт, я думаю, что они...
Скажите, ну то, что я ребенком ездил, так сказать, на аэродром, и видел, как зимой ходят вот эти двигатели, отработанные старые...
Ну, это и девятки там, сушек старых, 15,
да.
Этих самых, 17, да. Конечно, да, но там расход керосина, все правильно.
Ну что ж,
регламенты были другие, да, и сейчас даже это делают. И по палубе у нас, по Позенцову даже такие машины ездят.
Да.
И на аэродромах это есть, он просто-напросто струей, горячей струей даже...
Ты понимаешь, о чем речь? Наверное, сейчас Даша объясню.
А
Даша.
Полосу с подогревом?
Старый, полосу с подогревом это сделают, но в Финляндии. Слушай, значит, старый авиационный двигатель с самолета, его вставят вот так вот под 45, там не знаю сколько градусов, и к полосе. И он огонь, ну, он работает как самолет, и он этим огнем, он ее сушит, полосу сушит, досуха. Может, до мокрого, но льда не будет. Понимаешь, в чем дело? Но это делают военные. Почему это нельзя сделать для Шереметьево? Мы что, кролики или курицы, или что? Почему на... Новости. Девять часов 35 минут, вторник, 22 января, это радио «Говорит Москва, право знать». Мы продолжаем с Дарьей Кнор.
И Сергеем Дарьей.
Вот как я теперь по-другому.
Вот все, теперь я поняла, как надо, да.
Тогда получилось, классно. Слушай, в Керченском проливе вчера горели 14 трупов или что-то в этом роде. Все не наши.
14 уже, да.
Ну, 14 человек погибли при пожаре. Но там интереснейшая фигня, я тебе хочу сказать.
Нет, 10.
А почему они именно там? Вот ты подумай иногда, почему и зачем? Вот что они там делали? Почему они в Керченском проливе? А что они, зачем? Откуда они шли? Ну. Они шли из Темрюка. Знаешь, что такое Темрюк? Темрюк — это странное место такое, неприветливое, описанное, так сказать, Лермонтовым в свое время. С неприязнью. Вот. Ты понимаешь, что он делал? Тамань. Помнишь Тамань?
Да.
Темрюк. Это Темрюк. Там живут люди, которые говорят по-украински, которые, Российская Федерация такая. Они кричат, кочет, гарбуз, вот такие вещи. На дыню гарбуз говорят, а на кавун говорят на арбуз. Это такая украинская, русская Кубань. Угу. Понимаешь? Темрюк. Я знаю, что Темрюк. Такие зажиточные какие-то странные такие люди, которые наживаются на то, что какого-то контрабандного осетра продают в Керчи на рынке, потом какую-то хамсу привозят. Знаешь, как они привозят хамсу? Знаешь, просто чтобы ты знала про Темрюк?
Как?
Они привозят на мотоциклах Урал, коляску от Урала старого, они выстилают пластиком строительным, ну, пленкой. Полиэтиленовый, коляску. И туда, в коляску, наливают хамсы с водой. Как бы
с рассольчиком.
С рассольчиком, да. И они эту хамсу везут этим Уралом на пароме, а теперь по мосту. И, значит, приезжают на рынок.
И крышкой не накрывают. Прямо
нет,
так?
А бабенка сидит. Нет, ну, заматывают, завязывают как-то этот пластик. Бабенка сидит сзади, за ним. А назад они уже пойдут из Керчи. Они пойдут, уже у них хамсы не будет. Они, значит, бабенку туда в этот полиэтилен засунут, егонную, чтобы она не сзади болталась там, держалась за него. На этом же самом Урале, но уже в коляске бабенка поедет.
С комфортом, понимаешь? С деньгами.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Я сам так ездил вместо хамсы. Серьезно, меня так ездили один раз. Я еще и котенка вез. Ну, неважно. Значит, смысл, я очень хорошо знаю эту жизнь темрюковскую. Поэтому. Чего они там из Темрюка-то шли, танзанийские корабли без русских матросов? Ты это понимаешь или нет?
Ну,
я-то понимаю.
Я читала, что, ну, есть версия, что воровали газ.
Газ воровали, газ. А у кого воровали? Ребят, кто разбирать? Я, конечно, был очень благодарен, если бы...
Возгорание началось при передаче топлива с борта на борт.
Ребят, там перегружался сжиженный газ, перекачивался.
Да.
Вы это понимаете? Значит, который должен был куда-то идти, это я тебе просто расскажу, что это. Это пахнет международной контрабандой, и это пахнет Северной Кореей.
Ой.
Ну, конечно.
Очень сложно так пояснить.
Но это пахнет тем, что запрещено. Два танзанийских парохода в российских водах перегружают газ, которые как будто бы из Темрюка, но непонятно почему они собирались идти в Ливию, по их словам. А Ливия, как мы хорошо знаем, это повстанцы, это этот генерал наш дружок, который умирает от рака или что-то такое, и от нас получает военную помощь, понимаешь? Это же все адская история, это адская история по-настоящему. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Что ж там за объемы такие?
Здравствуйте, Сергей. Хотел немножко есть по поводу этого самого газа.
Да.
Все дело в том, что в Темрюке находится терминал по перевалке сжиженного углеводородного газа.
Да,
да. Никакой на Сахалине жиженый метан, а пропан-бутан, которым заправляют машины вот на заправках.
Да.
Поэтому, соответственно, туда пришли эти корабли, купили этот газ, заправились этим газом и шли. И полагаю, что ввиду нарушений каких-то мер...
Нет, они стали друг дружки перекачивать. Пожар. Я думаю, вот при таких перекачках в море всегда пахнет Северной Кореей, нет? То есть это нарушение какого-то международного эмбарго. Это должно быть нарушение какого-то международного эмбарго. Это секретная ночная операция по перекачке газа. Один корабль взял и везет якобы в Ливию. У него же там Темрюк, Ливия, да? А он должен идти в Ливию. А второй подошел, высосал и пошел в Северную Корею, и все.
Ну, возможно, это так, возможно, конечно, это имеет какую-то, так сказать, окраску, связанную там с какими-то международными санкциями, но я должен сказать, что в свое время я служил в военно-морском флоте,
да.
Ну и даже просто, так сказать, хищение там дизельного топлива осуществлялось таким вот образом.
Конечно. Перекачка в море, конечно. Но тут пахнет чем-то другим. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Владимир. Я очень вам благодарен, что вы откликнулись, да, Владимир?
Да, смотрите, это действительно так называемый СУК, сжиженный углеродный газ, или то, что называется LPG по-английски, Liquefied Petroleum Gas.
Да.
Он ввозится малыми танкерами, максимум там 6,5 тысяч тонн водоизмещения танкера. Больше не нужно, как правило, от 2,5
до... До 6,5, да.
Да. Значит, ему не нужно там высокое давление в емкостях, его достаточно легко транспортировать, в этом смысле перекачивать. Значит, основные потребители этого газа, куда он мог идти, это Африка.
Африка. Та же, например, Танзания?
Ну, Танзания, не знаю. Судан, в первую очередь. Большой потребитель. Много все на газе. Значит, это баллон, вот этот
баллонный газ.
Вот. Почему, значит, они его перекачивали в море? Этот самый. Ну, скорее всего. Два варианта. Первый. Две компании, одна другую втихомолку перепродали. Значит, там могла быть схема, связанная с налогообложением. Ну, условно говоря, если я вам продаю на Белоруссию, да, неважно, что в Белоруссии нет морских портов,
да.
Значит, нету налога. А на самом деле вышли за территориальные воды. Капитан вскрывает второй конверт с коносами, там, а там написано, а мы его уже перепродали другой компании, в другом направлении перекачивай. А чтобы не ходить самим, не засветиться, вот на другое судно перегнали, и все.
Ага.
Ну, левак однозначный.
Левак. Левак, но да. Не криминальный левак, не международные санкции подрывающие, в смысле в этом?
Нет, я не думаю.
Скорее нет.
Кто? Ну да, в Ливии он не нужен, в Ливии этого добра у самих хватает.
Это правда.
На то, что
это
там
правда.
Проблема там и так далее.
Ливия могла быть портом прикрытия.
На ту же самую Северную Корею.
Конечно, но Ливия могла быть прикрытием. То есть типа идем мы в Ливию, это как сказать, идем, я не знаю, в пиратское место, да? А на самом деле валить куда-то в другое место. Понимаете?
Ну да, и перепродать, да, просто перепродажа и все. Более того, могли на самом деле даже тупо легально перепродать, но чтобы не заходить в порт, потому что в порту перевалка достаточно дорого стоит. А здесь стали, ну, ничего не стоит. Вот практиковали.
Я вам скажу, что они идиоты. Ну, они идиоты. Ну, потому что Керченский пролив, вот я вам честно скажу, Керченский пролив, при том, что я керчанин, и я должен был бы им гордиться, но я им не горжусь ни разу. О, это же лужа, там такая волна большая, ветровая. Почему? Потому что это на самом деле Азовское море лужа и Керченский пролив лужа.
Ну, это лужа. Рассказывай, Сергей, аналогичная история. Там раскачивает
ветром бузеру.
Да. Буквально одну минуту. Компания дубайская, которой я имел место, так сказать, имел отношение, можно так сказать, закупает в Иране мазут, значит... Танкер пригоняет покупатель,
да.
Эмиратский шейх, один из сыновей там, одной из семей эмиратских. Оплата чеком 25 миллионов долларов. Ну, нормально, в Эмиратах чек нормально, 25 миллионов долларов.
Угу.
Значит, танкер уходит, наш танкер уходит в Иран, заливается, приходит в Фуджейру, в порт. Значит, все, он прибыл, хозяин, соответственно, владелец компании, владелец груза, то есть наш, кто перепродал, продал его этим эмиратцам, идет в банк, предъявляет чек пустой, фрауд-чек, денег нет.
Вот так. Слушайте, а Фуджейра это с этой стороны, с Индийского океана?
Да, это на Индийском океане.
Да, Фуджейра.
Мгновенно, значит, звонок на судно, супервайзеру, значит, что там происходит, все. А супервайзер говорит, а меня заперли в каюте, а судно вышло в море.
И все.
Вышло в море, значит, полиция, береговая охрана, его вылавливают на входе в Ормуз.
Ага.
Вот. И когда к нему подстыкован другой танкер, уже началась перекачка топлива.
Все, то есть как бы и он бы был пустой через короткое время.
Да, ну их арестовали, это было 3 года назад, этот танкер до сих пор стоит под арестом, и дело не разрешилось, потому что рассматривает его Эмиратский суд, формальная компания, которая подала иск на иностранные владельцы,
да.
А, значит, ответчик местный гражданин.
Всегда славились ваши вот эти сыновья шейхов, всегда славились честностью, я вам серьезно.
И вот как-то не идет дело, вот то не тем чернилом написано заявление, как-то, да. Как-то коряво.
Ну вдруг, ну а вообще они славятся честностью. Я вам серьезно говорю. Серьезно, да, я знаю людей, которые через них...
Я случайно оказался пустым, да.
Я знаю, как через них мыли деньги, причем крупные деньги мыли, за 20%. Значит, и они всегда были исключительно, вот слово сказал, и все. Где-нибудь в кабаке в Лондоне говорит, да, за 20% отмывает спокойно $1 миллиард, и все.
200... Ну, одна очень большая нефтяная российская компания, которая была частная, а потом стала государственной,
да.
Потому что ее продали государству,
да.
Очень большой прибылью. Сделка прошла через эмиратских шейхов, несмотря на то, что...
Через шейхов, совершенно верно.
Все это дело было совершенно другие, очень недружные.
Абсолютно верно, работы. Абсолютно верно. Все это делается в ливанском ресторане на Shepherd Market в Лондоне. В Лондоне, за обедом. И всегда надо им верить, потому что... Вот, видишь, Владимир из Дубая говорит, что иногда подводят. Но мне неизвестно ни одного случая, когда дети шейхов подвели бы. Никогда не знал такого. Всегда знаю только одно. Всегда четко все. Всегда через Лондон. Всегда за 20-25%. Все. У тебя есть миллиард, на тебе 750 миллионов. 250 миллионов он забирает. Тебе все моет. Аккуратно кидает так, что там через Бангладеш, через Индию, через что хочешь, у тебя чистые деньги.
Ну, работает на репутацию.
Очень.
А что, скажите, пожалуйста, а что, неужели выгодно возить из Керченского пролива сжиженный газ в таких объемах в Северную Корею?
Я, может, нет, я, это объем маловат. Все-таки нам дал понять Владимир из Дубая, что это не такая операция. Это, скорее всего, шахер-махер между компаниями, которые, может быть, шли, скорее всего, в Судан, где вообще все на баллонном газе или вот что-нибудь такое в Африку. Но, скорее всего, это не нарушение международных эмбарго. Mm-hmm. Но вели они себя как додики, и я скажу почему. Если бы у них была, как у меня, постоянно прошита эта самая погода в Керчи, она у меня постоянно прошита, я убеждаюсь, что я правильно не живу в Керчи. Я правильно, товарищи, не живу в Керчи.
Уговариваете себе.
Конечно, я думаю, господи, Бог меня миловал жить в Керчи. Ужасное место, товарищи, ужасное. Сейчас, например, я просто расскажу, -1, нафиг бы оно надо. И сильнейший ветер, и дождь еще будет завтра. Завтра в среду будет дождь. +7, будет +7 и ветер, да ну его нафиг. Нет, там такой ветер, что там паромы не ходят, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что Керчь, ну эти идиоты, которые там перекидывали газ, они этого не знали. Я знаю, если меня спросили, я бы сказал, не надо ни в коем случае, отойдите чуть-чуть отойдите, и тогда уже все делайте. Там очень мелко, и там ветровая волна, не приливная, а ветровая, понимаешь? И она настолько жесткая, она, как тебе сказать, в Керчи, она резкая, как кинжальная, она кинжальная волна. Она, почему эти паромы не могут ходить? Потому постоянно там на неделю, на 3 дня паромы останавливаются. Почему мост строили? Можно было бы построить 80 тысяч паромов, да?
Да.
Но нет же, потому что из-за того, что там погоды нет. Там нет погоды. Эта кинжальная волна, она рубит, понимаешь, в чем дело? Я знаю это очень хорошо.
А куда надо отойти, чтобы спокойно...
Надо отойти было им...
Перекачивать чуть-чуть, жиженый газ.
Чуть-чуть уйти, где поглубже, поосновательнее море, хоть на море похоже. А там, ну что, где нет этой озерной волны, ты понимаешь, она как на озере там.
Да.
Ну, там глубины нет, там просто она... Да ну, что мы говорим? Люди, керчане, он мне звонит, керчане наверняка сейчас. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, в общем, ну, такая сплитинг от техников, именно от людей, кто занимается этими заправками.
Да.
Они пришли в море, в общем, сам вот этот отсек, он не цельный, их там 3 отсека.
Да.
Клапан. И когда они начали отходить, они увидели, что один из запорных клапанов пустой.
Ага.
И, соответственно, дали сигнал, что вот такая ситуация, то есть к берегу подойти...
Да.
Вот. Ну, послали маленькую...
Вас почти не слышно, но я примерно понял, что один из отсека крана по перетоку топлива был один неисправен, и им не разрешили подойти к берегу, чтобы не бабахнуло на берегу. Они могли, конечно, зайти в бухту куда-нибудь, У нас там полно.
В море.
У нас там в Керчи полно бухт, я тебе хочу сказать. А у нас и судостроительные, и какой хочешь, у нас полно бухт. И можно было спрятаться куда-то. Но тогда бы они разнесли к чертовой матери нам этот самый судостроительный завод какой-то или судоремонтный. Да ну, я умоляю. Так, товарищи, все, что связано со стихиями, ложными для человека, авиацией и мореплаванием, все это ложные для человека стихии. Вообще все, что связано даже с лифтом, с подъемом на другие этажи, это все неправильно.
Забудьте.
Человек должен иметь возможность быстро-быстро жопой присесть на траву. Вот где ты можешь... Нет, ну правда, я тебе говорю, где ты уверенно живешь, уверенно. Это там, где ты быстро задом можешь сесть на траву. Понятно? Раз и сел, и все. И все, понимаешь? А где ты не можешь этого быстро сделать, дикая опасность, не надо там жить. Очень прошу позвонить военных специалистов. У нас есть Сергей, который военный специалист, и, значит, и есть целый ряд других военных специалистов. Скажи, пожалуйста, Израиль, это новости за выходные, и я на самом деле вчера собирался это обсудить, но времени не хватило. Как вы знаете, у нас передача теперь короткая, супостаты изменили время передачи. Это я и был, это я сам изменил. Но неважно, и не хватило. А сегодня очень хочу. Значит, я хочу сказать, что Израиль хорошо прибомбился к иранским целям. И Израиль бомбит Сирию. И как будто бы они там накрыли панцирь, по сообщению израильских источников. Они разбили наш зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», якобы. Но мы не знаем, это правда или нет. Зато «Панцирь Бук» уничтожили 7 израильских ракет. Кто разбирается в этом? Кто разбирается? Вот, Сергей, спасибо. Сергей, спасибо, что позвонили. Значит, у меня вопрос. Все-таки они пристрелялись и... На самом деле, извините, дайте мне задать вопрос. На самом деле, между Израилем и Сирией сейчас происходит некое соревнование между Россией и Соединенными Штатами, в сущности, да? Потому что Израиль использует американское оружие, а сирийцы и мы, потому что я не верю, что мы там арабов допускаем, используем русское. Вот ваш анализ, дайте, пожалуйста.
Сергей, да. Значит, что из того, что я видел, прочитал, что я да. понял. Во-первых, да. это видео, оно смонтировано да. из нескольких кусков. Понять, что там происходит, вообще не ест. Просто это монтаж.
Да.
Из разных кусочков. Так что думать о том, что разбабахали панцирь, может быть, это был тот старый панцирь,
да.
которого до этого разбабахали. Ничего нельзя утверждать. Все, любой человек, который ну, в этом хоть чуть-чуть разбирается, видит, что это ну, не реутое видео.
Да.
Это первое. Второй момент. Что происходит, не ясно. Но есть же гряда, это как она, ливанская гряда, знаете, да? И они из-за нее очень удачно фигачат. Так что там никакие не С-300, ничего, все это не поможет. То есть они на секунду вынырнули, пустили и упали вниз. А учитывая, что там они, ну, прилетались, они там все узнают, все ущелья, все это самое.
Да.
Ливанское пространство Ливаном не контролируется, да. даже не обсуждается.
То ему ну, давайте так, ну, давайте приятно. Так. Мы не... Ну, давайте, если позволите, мы не вправе обвинять людей на войне, что они хитрят. Война — это хитрость, сказал Суньцзы.
Суньцзы,
путь войны — обман.
Конечно. Ну, Сергей, да. еще один момент. Да. Вы знаете, вот просто снимать, смотреть карту, то вот аэропорт Дамаск, он очень близко, реально, там, 70-80 да. километров от границы, от Ливанской, от этих гор. И поэтому весь рельеф местности, вся конфигурация, она очень удобна для израильтян, чем они прекрасно пользуются.
И молодцы, потому что путь войны – обман.
Конечно. А сирийцы, и, видимо, под нашим управлением, делают, что могут. Эти же проблемы, они были всегда еще, начиная с 82-го года.
Спасибо вам.
Первой Ливанской войны.
Спасибо. Значит, я хочу сказать, что обвинять на войне кого-то, что он хитрый, неправомерно. Ибо Суньцзы сказал, да, у войны обман. Все. Значит, это главное. На войне главное – это хитрость. Главное – это хитрость. Поэтому говорить, вы знаете, они хитрые. И чё? А что, они должны быть простодушные, что ли? Простодушные должны быть. Ходить с плакатиком где-то. Плакатик, идиот, это я иду, вот это сейчас буду стрелять. Ну что, идиоты, что ли? Зачем это? Да, у войны обман. Поэтому обвинять израильтян в том, что они хитрят, это наивно. Значит, получается, что рыцарские войны, что ли, там сирийцы скачут на конях все в железе? Нет, они там тоже были ассасины, как вы хорошо знаете. Алло, здравствуйте, прокрадывались с кинжалами, ядами и так далее. Слушаю вас, да.
Здравствуйте, Сергей, Александр Валерьевич, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Ну, мне кажется, здесь должна усиление быть какое-то техническое.
Да.
Потому что видно, что панцири не справляются.
То есть панцири они разбили.
Ну, на мой взгляд, может быть, и разбили, может, не разбили, но не справляется. Объекты уничтожены.
Да. Хорошо. Значит, мы должны в этом соревновании вообще участвовать или нет?
Ну, конечно, мы должны участвовать.
Должны.
Оружие совершенствовать.
Совершенствовать оружие. Но тут получается, что политически в интересах Ирана, мы, не знаю, а?
Ну, здесь не важно, в чьих интересах. Главное, наш интерес, чтобы у нас было работающее оружие.
Я понимаю. То есть, как полигон продолжать использовать как полигон, и очевидно, что панцири не справляются. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Москва.
Да, Александр.
Ну, уже прецеденты же были у нас, да, по первому панцирю врезали, потому что арабам лень было перемещать установки с места на место. Это необходимо. Есть же графики, да, в котором они должны перемещаться.
Да.
Вот. И потом вот ребята, кто вернулся оттуда, они говорят, что сирийцы на редкость продажные воины. Вот. И информацию о месторасположении ракетных установок можно получить без проблем. А Израиль умеет покупать информацию.
Да. Надо сказать, что мне говорили, что в Сирии вообще продается вообще все.
Да, вообще там все продаются, да. И я, пожалуйста... Ребята вечером отвоевали, им приходят за денежку, приходят арабы, говорят, а мальчик и девочка, вы там что заказали, скажите, сейчас принесем. Вот, в общем, суть-то в том, что пока там не будет наших экипажей, нормальных, да, там так и будет. И сколько бы мы им не поставляли оружие, помните же, да, всю эту историю арабо-израильских войн, мы им поставляем современное оружие, а славные арабские вояки, они просто бездарно проигрывают, ну, ввиду своей полной неприспособленности к войне с современными видами оружия.
Это правда.
Это обезьяне дали гранату.
Давайте без расизма,
Необычному
человеку дали гранату.
Необычному человеку, нет.
Вы же говорите, что там наши военные в любом случае присутствуют.
Я думаю, что они там присутствуют. Или иранцы, ребят. Там не то, чтобы прям вот арабы. Потому что вот есть сообщение, одно из сообщений, что убито 11 человек, из них только двое сирийцев, а девять кого-то еще. Кого? Иранцев или русских? Мы не знаем. То есть израильтяне накрыли 11 человек, ну, в частности, 11 погибших и двое сирийцев. То есть девять кого-то. Поэтому не обязательно там все у сирийцев. Может быть, это иранцы управляют нашими панцирями. Может же такое быть? Я думаю, что может, запросто. Может быть. Хорошо, еще одного я приму, еще один звонок, и мы перейдем к движению. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Утро.
Здравствуйте.
Как вы думаете, если Путина там посадить в палатке и кофе ему дать, он будет сидеть, балдеть по солнышку? Будут израильтяне дальше ракеты пускать? Я думаю, что будут. Поэтому непонятно, за что он...
Вот, может, нет.
Но за что гибнут наши парни там? За деньги? Ну... как-то, а вот так по-хорошему.
Закон на, как называется, закон на избранный режим мы защищаем там. Алясу, да.
Я так понял из средств массовой информации, что мы за интересы «Газпрома» там кладем.
Да, тоже иногда думаю, что это выдумано все.
А самое, знаете, что интересно? Интересы «Газпрома», там, если учесть его бенефициаров и, так сказать, ну,
вы прокаторскую трубу, возможно.
Да,
это все, знаете, тоже вилами на воде.
Ну, они же там все продаются, покупают, те же шейхи, они как. Их же много, они как тараканы. Ну, был бы один шейх, там это понятно. А их там столько кланов, что каждый играет на свою дуду. 10 кланов, 10 банков, 10.
10 дуду, я бы сказал. 10 дуду. Дайте. Нет, Юрий Николаевич блистательный. А может быть, оружие такое плохое, а не арабы? Говорит Русланович. Русланович, в это мы окончательно не можем поверить никогда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Юрий Николаевич.
Прошу,
Юрий Николаевич. Вы удивляетесь. На Дальнем Востоке наши военные на пустом месте угробили две новейшие сушки.
Это да.
А в чем причина?
Коснулись?
Вот эти сушки, и Шереметьево, и вот это Черное море, за рулем сидели молодые. Вот вы говорите...
Вот нас с тобой, а нас с вами, я хотел сказать. Юнька, мы бы это самое, а? Мы бы сейчас шли бы.
Вот вы говорите, до 40 лет надо
согласен,
убивать.
Согласен, согласен.
Ведь Юрий Николаевич борется за свою жизнь.
Вот мы бы с Юрием Николаевичем вдвоем бы, мы бы зажгли бы. Но, движение.
Подъем. Движение.
Не хочет Юрий Николаевич в
общая загруженность клинику. По Москве 5 баллов, да? А, значит, секундочку. Щелковское шоссе в город 7 баллов, ребята. А, Большая Черкизовская 8 баллов, я вам говорю о сложных местах. Преображенская площадь 9 баллов, центр. Преображенская улица 9 баллов, центр, а 8 из центра. И общая загруженность, еще раз, 5 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, вторник, 22 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио говорит Москва. Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая
и
этой
Даренко,
программы. 66-58 у нас с тобой. Доллар в том же диапазоне, по-моему, был 66-35, что ли. Сейчас не помню уже. 66-33 был, помнишь? 66-33, я еще один раз сказал 66-34, потом он снова вернулся на 66-33.
Конечно, помню.
Мать, ты не помнишь, не помнишь.
Как вы отгадали?
А, вот я евро не помню, 75, я в смысле не запомнил, 75-59 сейчас. Сейчас посмотрим, что там у нас по главной паре, мы поймем. 62-27, нефть здесь же. Здесь же, потому что она на 62 и была, только не 27, она была чуть-чуть выше. И 1.1352, ведь вчера была 1.1385. Вот видишь, угу. Значит, доллар чуть-чуть подорожал в паре. На какие-то жалкие, там, 33 пипса. Ну, хорошо. Продолжаем следить за этой интереснейшей фигней. Я хочу сказать, что
продолжаем.
Я тебе говорю, это жреческая вещь, которая народ абсолютно не интересует, но я ее постоянно каждый день обозреваю.
Да, вы хотя бы понимаете, о чем вы говорите. Ну, еще несколько человек из наших слушателей.
Да, это жреческая вещь, мы должны быть непонятны.
А я просто верую, что надо просто...
Верую, ибо верую. Да. Я хотел сказать Юрию Николаевичу ответить. Юрий Николаевич сказал, что действительно, это самое.
Не хочет
сказал, что люди старше, мужчины постарше тоже годятся, сказал Юрий Николаевич, и опыт нужен. Юрий Николаевич, я хотел вам ответить, что был такой тоже научный эксперимент, в котором... Научный эксперимент. Опять какие-то британские ученые, но неважно. Давали тесты 30-летним мужчинам и мужчинам там, 55-60. И оказалось, что у них одинаковые результаты. То есть одинаково, вот в этих тестах, да? А, ну, конкретных тестах, кстати, потому что, может быть, каких-то других 30-летние бы победили. Но вот оказалось, что 30-летние и там 60-летние приходят одинаково к результату по времени. Но оказалось, что 30-летние гораздо быстрее пробуют неправильные варианты. Понятно, да? А 60-летние гораздо медленнее идут почти сразу правильным путем. То есть смысл в чем, Юрий Николаевич? Я пытаюсь, Юрий Николаевич, с вами дискутировать, и в данном случае помогаю вам с аргументацией. А 30-летка успевает опробовать больше неправильных путей ввиду своей невероятной энергии и скорости мозга. И он бросается в неправильные пути, успевает дойти до тупика, вернуться, снова броситься, снова дойти до тупика, вернуться, снова броситься, и, наконец, найти правильный путь. найти правильный путь. Благодаря невероятной энергии и скорости мозга. 60-летний сразу отвергает тупики. Он их сразу отвергает, он говорит, нет, это не то все. Нет, нет. И все. И почти сразу находит правильный путь. То есть опыт помогает ему не пойти в тупик. А зато молодой успевает пойти до тупика и вернуться. И, а результат одинаковый. Результат одинаковый.
Но, с другой стороны, опытный, пусть и медленнее, но он все-таки анализирует.
Нет, сразу, он просто он чует, не чует паскуда. Чует паскуда. Чует паскуда, абсолютно. Конечно, конечно. Он чует паскуда, понимаешь? Он чует каким-то спинным мозгом старый. Спинным мозгом чует, что это вот это ошибочный путь.
Интуиция.
Интуиция, она чует, что вот не как-то не так, да трошечки же не так, понимаешь? А молодой успевает добежать до тупика, вернуться и снова добежать до тупика, и снова вернуться. И попробовать множество вариантов, и вернуться, и наконец найти правильный, и все это и прийти одновременно со старым. И молодой, и старый приходят к финишу одинаково. Просто молодой успевает сделать больше ошибок. А старый сразу избегает ошибок. Вот, собственно, в этом нюанс. Юрий Николаевич, ну как я вам? Я вам помог. Ну скажи, что я вам помог сейчас. Я привлек науку на вашу сторону. А вы не могли. Теперь я вам науку привлеку по израильтянам довольно быстро. За Ксюшу Собчак сейчас поговорим. А что мы не поговорим за Ксюшу? Мы поговорим за Ксюшу. Секундочку. Значит, я хотел сказать, что мне пишет Владимир из Дубая. Он пишет, что несколько лет назад Россия продала С-300 Кипру. Поскольку у Кипра превосходные отношения с Израилем, то израильтяне попросили Кипр предоставить эти С-300, не в смысле предоставить, а в смысле дать поработать против С-300,
потренироваться.
Потренироваться, как их трахнуть, как их вот обойти. Да, в хорошем смысле, конечно. Значит, и там были учения, в которых Израиль отрепетировал, понял структуру действия С-300, как бы изучил С-300, как их обходить, разбивать, взрывать и так далее. И как все изучили на 5 баллов. Поэтому израильтяне С-300 знают от Кипра, а Кипру продала Россия. Поэтому мы все уже израильтян обучили всему, чему надо. Ну, а сейчас С-400 и все остальное арабы продадут Израилю. Да что же, деньги, как я понимаешь, в чем дело? Ну, это же хорошая вещь. Ну она нравится многим. Да что там за Ксюшу, скажите?
А что с Ксюшей?
А что за Ксюшу? Ксюша... Значит, все пишут, что Ксюша, Виторган...
А, подрался с Богомолом.
Подрался с Богомолом. Я должен вам сообщить, что я посмотрел сегодня Images в Гугле, я посмотрел Богомолова, и надо сказать, что этот человек уязвим...
А я не посмотрю.
А вот посмотри, у него крупный нос. И на морозе, особенно они дрались на морозе вчера. Вчера не было так морозно еще, да? Можно было подраться. Они дрались на морозе, и надо
если
сказать, что...
быстро только.
Может быть, быстро, да. Значит, он навалился, Виторган, он же, кстати, какой-то огромный, нет? Он, кстати, довольно крупный Виторган.
Да, да.
Крупноватый Виторган навалился на Богомолова, который не похож на очень большого человека. И можно я позвоню опять Стасу Садальскому, который, безусловно, знает богему, знает среду, я бы сказал. Вдруг он не спит. Стас, приветствую. Я звоню из эфира. Я звоню из эфира. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, но ведь... Матом, не ругаться, нет.
Не
скажи...
с матом, уберите финку.
Да, слушай, скажи мне, пожалуйста, но ведь Виторган огромнее Богомолова, и он как бы очень значительный господин.
Да.
И, наверное, расправа носила характер, собственно, дидактический, но драки не было, потому что Богомолов вряд ли...
Нет, он разбил ему нос. И, Сереж,
да.
Знаешь, нельзя обсуждать... семью, но они все время показывали, какие они счастливые, как они друг друга любят.
Да.
Если человек показывает, говорит «люблю» вслух, уже нет любви. Любовь уходит в свисток.
Ты думаешь? Ну а если человек пьян любовью идет и шепчет «люблю ее, люблю ее».
Да нет, это семейство, я очень люблю Собчака,
да.
Потому что он помог, когда убили брата, он помог мне похоронить... его на Волковом кладбище. И Люду люблю. И мы сейчас перестали общаться. Я говорю, какие же противные эти виторганы.
Да.
Да, она говорит, ну это члены нашей семьи. Но я очень рад, что они разойдутся. Буду я очень рад.
Ну, скажем, а теперь Богомоловы будут. И все, и все. Ксюша выйдет за Богомолова. Дело с концом.
Прекрасно.
Да?
Мы пойдем скажи, на свадьбу, Сереж.
Но ты видел фотографию Богомолова?
Видел, он да, он очень талантливый режиссер. Он
я сейчас не спорю, я сейчас не спорю. Но настолько значительная деталь на его лице, вот этот нос, обоняние, что не разбить, да тем более на морозе, было бы трудновато. Но он большой.
Спросите у своей ведущей, а правда ли, что нос соответствует размеру нижнему?
Нет, она так не думает. Думаешь, что
вот видите, как вы и без меня разобрались. Она так не думает.
Она так не думает. Она так не думает. Она так не думает. А откуда?
Я очень боюсь разговаривать с Садальским. Знаешь, так что? Всегда дело радуюсь, что избегал.
Дело в том, что... Нет, дело в том, что Садальский представил себя экспертом по вопросу. Экспертом, который мог бы судить.
Да, да. И вы тоже...
Я подыграл Садальскому от неловкости. Вот
прекрасно.
Прости, я был на твоей стороне.
Спасибо.
На самом деле,
спасибо.
На самом деле, я знаю про носы только одну вещь. Что... нос с возрастом растет, об этом мне сообщила Аношка. Нос никогда не перестает расти.
Да, это известно.
А пенис наоборот, на самом деле, если честно. Он, ну, я читал где-то, я все жду этих роковых признаков, но серьезно, я где-то читал об этом. Поэтому мне страшно, что я разочаровал Садальского в этом вопросе. И потом мне, вот черные афроамериканцы и афроафриканцы, и афро чего хочешь, и афро-французы, и всякие афро, значит, а у них носик крошечный со вмятинкой такой пришлепнутый. У черных.
Вот,
у черных. У черных. А в то же время у грузинцев, например, он существенно заметнее, или у армян, он существенно заметнее, чем у негров, но в то же время и так далее. То есть вот здесь вот есть о чем поспорить, на самом деле.
Хорошо.
Да, остроносенькие девки заводные, говорил мне в свое время, давно, Игорек Петров, с которым я работал в гостелерадио СССР, остроносенькие, говорит, самые заводные, с таким остреньким клювом. Mm. Я не знаю, но он представлял себя экспертом. То есть курносые девки. Не такие.
Я не хочу анализировал кто-то. Не надо.
Ну как-то с носом все время связано. Мне кажется, напрасно. Может быть, напрасно. Так нет, что с Собчак?
Значит, Собчак... Мне кажется, все это один большой спектакль.
Большой спектакль.
Такой сериал.
Собчак прекрасна. Она прекрасна в том смысле, что не имея к этому ни малейших данных, она все время в центре внимания.
Вот видите как?
Ни малейших.
Значит, данные все-таки
вообще нет. Никаких. Ноль. Зеро.
А вы опять про внешность?
Не про внешность, а про ум и внешность. И все. Полное сочетание. Значит, Собчак, не имея к этому вообще никаких данных, будучи, в общем, мышкой такой, да, малозаметной.
Ну...
Она блистательный тактик. Вот что можно сказать о Собчак? Она блистательный тактик. И она, как блистательный тактик, играет... играет из любого положения выигрышно для себя таким образом, что это потрясает именно потому, что у нее никаких данных для этого нет. Вообще никаких. Ни внешних, ни внутренних, никаких. Но у нее есть гений тактики. Она блистательная тактика. Разве нет? Ну да.
Ну, значит, она умная.
Что значит умная? Есть люди, которым хитрость заменяет ум. Есть люди, которым изворотливость заменяет. Что такое ум? Что такое ум? Ум — это память, ум — это умение анализировать, ум — это умение уходить на иные уровни абстракции. Что такое ум? Что такое ум? Если ты скажешь мне, что такое ум, я пойму, умная или Собчак. Она хороший тактик. Собчак — хороший тактик. И она умеет превращать любую ситуацию в выигрышную для себя. Вот это правда. Да? Это правда. Значит, и все.
Ну, вся эта ситуация с Богомоловым и ее мужем, в любом случае, ей выгодно, это точно.
Ей вообще все выгодно. Ей выгодно все.
Черный Собчак, пиар тоже пиар.
Собчак в этом смысле достигла ситуации, когда ей выгодно все. Поэтому это блистательное положение. Абсолютно. Если скажут, что она ест христианских младенцев, ей опять это будет выгодно. Если скажут, что она, так сказать, там, не знаю, там вступила в республиканскую партию США, опять будет выгодно. Если она, кажется, она агент Моссада, опять будет выгодно. Ей все, абсолютно все выгодно.
Тут понятно, пишешь, да? Что и Бузова в этом смысле похожа на Собчак.
Я не знаю, про Бузова, честно говоря, я ни разу не запросил интернет Бузова фото.
А интернет сам вам не предлагает?
Нет, мне настолько неинтересна эта фигура. Нет, неинтересна. Собчак мне интересна именно как тактик. Бузова мне, пожалуй, что пока... Я не знаю, я эту фамилию слышал. Я слышал эту фамилию. Но вот до движения в Гугле Бузова фото я еще не дошел. Я не знаю даже, как она выглядит. Ну, поехали дальше. Хорошо, значит, мы про Израиль обсудили. А давайте поговорим о профессоре Российской Академии Наук. Точно. Вы знаете, что профессором отложили? Вот это мне странная формулировка. Президиум Российской Академии Наук снял с повестки своего заседания 22 января, то есть сегодня. Сегодня должна была состояться историческая, с моей точки зрения, вещь, очень важная. Когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко должны были прийти в Академию наук. И что вы скажете, пожалуйста, там около третьего транспортного кольца получить профессорскую кафедру. Это удивительно. Это удивительно, потому что один из них ученый, без сомнения, а второй, ну что сказать, а?
Тоже ученый, в общем.
А про кого ты подумал? Про кого ты подумал?
Я подумала, что вы говорите про...
Матвиенко ученый.
Я подумала, что вы про Кирилла.
Зачем мне? А нет, конечно, Кирилл ученый.
Вот.
Ну хорошо, подожди. Все они ученые, это правда. 18 января пресс-служба РАН сообщила, что 22-го состоится церемония присвоения звания почетного профессора РАН патриарху Кирилла и Матвиенко.
Я поняла, это просто неприсутственный день в Академии наук.
Ну нет, теперь потом вызвало возмущение ряда академиков и других представителей, это анафематы, представители научного сообщества, а также массу саркастических комментариев в социальных сетях. Кроме того, в нынешнем уставе Академии вообще нет упоминания о звании почетный профессор РАН. Положение присвоения, то есть как бы не существует почетных.
Это и хорошо, и дайте несуществующее, потом можно сказать, так и нету ничего, и все, и шито-крыто.
Ну это как монета, 0 рублей.
Да,
это, как бы, зачем?
Совершенно верно.
А? Это фальшивка.
Как юбилейная монета, нет, юбилейной монеты можно воспользоваться, она вхождение.
Да, но это же не оккупационный какой-то режим там заставляет, это же, здесь же можно, Российская Академия Наук, можно проявлять достоинство. Ты понимаешь, что я делал? Если бы Россия была под оккупацией инопланетян с планеты осьминогов, то, например, осьминоги велели бы кому-то дать еще эту медаль, пришлось бы делать, иначе тебя просто, ну, уничтожат и все. Но Россия вроде бы суверенная держава, и в ней есть Российская Академия Наук, которая может до какой-то степени соблюдать достоинство.
Да уже куда там?
Все уже, да?
Да уже, да, конечно.
Все проехали, да?
Да.
Значит, но тем не менее, там есть какие-то упрямые, впертые академики.
Есть.
Которые предпочитают спорить. И они начали спорить, и ввиду того, что заткнуть их невозможно, а подсылать к ним Баширова с Петровым вроде как неловко, значит, соответственно, убивать их рано вроде бы пока, все ждут, пока не помрут.
Потому что все на них держится.
Все на них держится. Значит, соответственно, давайте отложим. А что, а вот эта формулировка «отложим» — это что? Отложим, это
мне
что?
Мне кажется,
на неделю,
это
на
несколько
две.
Унизительно.
Это унизительно.
Да,
что значит отложим?
Для профессоров почетных, которые должны были быть уже...
А почему сама Матвиенко, я не говорю про Кирилла, почему сама Матвиенко не выступит и не скажет, ребята, не надо унижаться, не надо целовать меня в жопу, зачем? Ребята, спокойно, я и так, мне хорошо. Матвиенко, Валентина Матвиенко, выступите, пожалуйста, ну я к вам по-хорошему и все, выступите, пожалуйста, с заявлением, что вам не нужна эта лажа. Зачем, скажите, зачем вам унижаться, товарищи, наука? Пожалуйста, живите, ну вас нахрен. Ну зачем вы мне нужны, чтобы вы меня здесь все по очереди в жопу поцеловали? Зачем это нужно, а? И так это все, это утомительно для вас и для меня. Давайте вы не дадите мне профессора никакого почетного. Я вас очень прошу. Матвиенко, выступите. Если вы выступите, может и Кирилл согласится, скажет, да ну у вас, ну что вы все пристали меня в жопу целовать, зачем это нужно? А, может так Кирилл сказать?
Ну, хотелось бы.
Ну, не знаю. Почему? Ну, почему, так... почему сами, сказать, вот эти вот номинанты на звание, почему они не откажутся сказать, ребята, ну,
хочется,
стыдно.
Значит,
вы
хочется.
Стыдные говнюки.
Корочку, ну, пусть
они скажут. Они скажут, Российская Академия наук. Ну вы стыдные говнюки, ну не надо целовать нас в жопу, пожалуйста, добренькие. Если бы мне предложили, я тебе сейчас серьезно говорю.
Я вам верю.
Если бы мне предложили,
вы
я бы...
Вы же отказались
от всяких тэфи.
Да.
От всяких тэфи я отказывался. И сейчас отказываюсь, я категорически отказываюсь от звания почетного профессора РАН, товарищи. Категорически, товарищи, профессура, академики, вы свободны, спокойно. Ваши мокрые губы, лезущие к моей теплой попке, свободны, отдохните. Все, я серьезно, разрешаю не дарить мне ничего. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, да. Москва.
Здравствуйте.
Вы уже эту тему обсуждали, я вот...
Что вы говорите? Нет, в Телеграме.
Да.
В Телеграме.
Да. Я полностью вас поддерживаю, но точно так же уверена, что ничего такого да. они не сделают. Мне кажется, что это какая-то, знаете, сверхкомпенсация за
да.
то, что они плохо учились в школе.
Да.
Вот, и поэтому нужно какое-то еще подтверждение, что я вот не просто вся в шоколаде, я еще и очень умная, потому что почетный профессор.
Но еще и гордая отказалась от этого. Вот сейчас уже, конечно, это, нет, хайп уже словили, Оль.
Она не сделает это.
Оль, хайп словили. Сейчас откажись, второй хайп будет. Второй хайп.
Я-то согласна.
Да.
Но те люди, о которых мы говорим, мне кажется, они так не сделают.
Не сделают. А может быть, и сделают.
Потому что они верят в свои бумажки.
Первый хайп. Значит, нет, Борис Абрамович стал членкором в советское время. Российская Академия Наук. В советское время как-то, не знаю, писал работы какие-то. А Борис Абрамович много написал докторских, он же за деньги писал. Ну, это так, кстати.
Ну, да-да-да.
Информация не для печати. Он писал докторские для всяких начальников за деньги. Вот. И, ну, и свою писал, и чужие писал, и много писал. Он, так сказать, занимался наукой. Вот, хорошо, это прикладная математика у него, там прикладная математика в основном. Я хотел сказать, что хайп первый, тебе присудили звание. Хайп второй, отказаться от него, это же двойной хайп.
Да.
Товарищ Легойда, скажите своему начальнику, ну, зачем вы этот самый позор, для чего этот академический, зачем нам академический позор?
А, я вообще, вот что да. сейчас Кириллу надо сделать, что он и не знал, что его ему присудили, поскольку занят
благодарен, пастой. Благодарен,
и вообще, да, и благодарен. Очень смущен.
Нет,
и, оказывается, вы и отложили, и не надо. Вот и сейчас все. Надо так сделать.
Сидит в пещере, молится, человек там подползает, легой там вообще, и говорит, да тут вот эти говнюки хотят вас поцеловать в попу, и все. А он говорит... Я вас умоляю, тащи, свободны все. И да простит вас Господь, и все, и хватит. А?
Да, конечно, так и надо сделать, да.
Нет, оказывается, еще в старом уставе был почетный профессор РАН. Во! Сейчас уже нет. Сейчас нет, с 13-го года. А раньше был. И почетный профессор РАН, например, Юрий Лужков, а также патриарх Алексей, а также Владимир Ресин. Вон чё. Да, другое дело. Тогда надо. Надо забить Осе Баки. А?
Да.
Надо забить Баки. Ну как, Алексей почетный профессор, а этот типа что? Приблудился так, просто так же. Нет.
Надо просто обесценить это звание и все. Отказаться, обесценить отказавшись. Вот
Юрий Михайлович.
И все, и не надо никаких...
Не, ребята, другое дело. Мы не знали этого.
Невский.
Вы знаете, что Лужков, Ресин и патриарх Алексей почетные профессора? Я умоляю, тогда по-любому надо
делать. Но тем не менее, подождите, профессор, а где вы нашли про почетного?
Я нашел на Ньюс.ру.ком. Оказывается, до 13-го года существовало в уставе под номером 40 почетный профессор РАН. Такой было. Сейчас нет этого вообще. Сейчас устранено, и сейчас этого нет. Но надо восстановить. А что за недолго? Что за забота?
Но, тем не менее, профессор РАН присваивает чувство ученого.
Да, Лужков, Алексей и Ресин. Я считаю, что теперь обратного хода нет. Все, давайте дальше. Все. Правильно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Сергей, если да. можно, по теме очень короткий анекдот.
Давайте, но он приличный.
Брежнев лежит на пляже, читает газету «Правда». Подбегает маленький щеночек и начинает ему лизать причиндалы. А он так, не отрываясь от газеты, говорит, ну, товарищи, ну это уж слишком.
Это уж слишком. Это
так же вот и здесь, это же медвежья услуга.
Я понимаю. 7373948. Газета и причиндалы есть. Много разных анекдотов. Сергей Александрович, однажды мы встретимся, я вам расскажу. Ты помнишь про газету?
Да нет, вот вы встретитесь, когда Сергей Алексеевич.
Нет, ты помнишь, когда?
Нет.
Три дамы идут по пляжу, и лежит голый мужчина с газетой на лице.
Нет, не знаю.
Не знаешь? Три дамы идут по пляжу. На пляже лежит обнаженный мужчина, и лицо его прикрывает газета. Значит, первая подходит и говорит, это не мой муж. Вторая подходит, говорит, нет, это не твой муж. И она говорит, третья говорит, девочки, он не из нашего города.
Понятно.
Вот, поэтому 7373948. Сильнее всех, конечно, вторая. Нет, это,
да,
не...
Да, да,
нет,
да,
это...
Да,
нет, это не твой муж. Нет, 7373948. А вторая самая сильная. Я дам слово снова Сергею. Алло, здравствуйте, Сергей, слушаю вас.
Сергей,
да.
Давайте экскурс в историю.
Ведь давайте, что 30 такое секунд.
Профессор?
Да.
Профессор, это же, ну, звание такое учебное.
Ну да.
Почетный профессор РАН, это некий фейк, это дно, хотя это и было.
Да.
Поэтому любой нормальный человек понимает, что это, ну, какое-то звание.
Ну нет, такое. Когда теперь у Юрия Лужкова, патриарха Алексия...
Это неважно.
И Владимира Ресина.
Это насмешка. Нет,
теперь
это
надо насмешка. Все равно давать этим. Я теперь... Вот теперь все, мы зашли. Это обязательно надо давать все.
Это насмешливо.
Sine qua non, как говорили римляне, ровно по этому поводу. Новости. Десять часов 35 минут, вторник, 22 января, радио «Говорит Москва», право знать, Дарья Кнорре.
И Сергей Доренко.
Блистательно. Хорошо, нет, тут какая-то, сегодня на летучке я говорю, Дарья Кнорре, блистательно, она сказала, тут какая-то западня. В Азии приучены к засаде.
Да, да, да.
К засаде,
точно.
Да. Слушай, я...
Хвалят, значит, скоро уволят.
Я должен сказать вот что. 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова, да, в ходе общения с болельщиками в прямом эфире в Инстаграм рассказала, что помогает ей выступать успешно и стабильно. Девочка заявила, что для этого нужно пить правильный допинг. Как выступать стабильно? Выпить много допинга и выступаешь стабильно. Вот.
Может, она потроллила, господи, я сейчас
только подумаю. Надо правильный допинг пить. Значит, я хочу сказать, после она извинилась, я хочу сказать всем, да, ребят, надо относиться к этому как к шутке. Это шутка. Это шутка несовершеннолетнего ребенка. Несовершеннолетнего, это очень важно, да? Несовершеннолетний ребенок. Это, конечно, шутка. Это, конечно, неловкая шутка. Это шутка, как это сказать, такая, может быть, для 13-летней среды, да? Поэтому относить это к российскому спорту, относить это лично к этой прекрасной Анастасии, ну, к прекрасной спортсменке, имеется в виду. Вот. И относить это каким-то образом к ней не надо. Неправильно. И это просто неловкая шутка. Надо просто. Я вчера это запостил в телегу, да, а потом убрал. Я подумал, что ну вот это ни к чему.
Абсолютно. В Инстаграме у себя в прямой трансляции со своими друзьями, какими-то поклонниками.
Да.
Что-то такое,
да,
сказала, пошутила. Да. Я уверена, что в контексте. Но я просто, если честно, не искала,
да,
этот
ролик. Поэтому это шутка, которая не должна быть отнесена, не должна быть никогда отнесена ни к ней лично, ни к российскому спорту.
А теперь вот Санчиксон спрашивает, что ее теперь дисквалифицируют.
Нет, ребят,
по крайней мере, проверяют на допинг теперь.
Ее проверяют, и все, ну и хорошо, и проверят, ну и очень правильно, и на плевать, и не надо, я еще раз говорю, эти слова не надо относить ни к ней, потому что это 13-летний ребенок, ни к ней, ни к российскому спорту. Вот и все. Да? Значит, не это самое, потому что было бы неправильно цепляться к 13-летнему ребенку. Абсолютно, я просто даже не дискутирую, понимаешь? Это мое точное понимание. Вот ровно так. Но юные более правдивые, неправда, юные стараются показаться постарше, имитируя какие-то резкости и так далее. Понимаете, имитируя резкости. Надо относиться к этому именно вот, что они имитируют какие-то резкие высказывания. Надо относиться к этому абсолютно спокойно. Все, угомонились, поехали дальше. Слушай, я хотел сказать про рождение генетически модифицированных детей. Да, уже родились генетически модифицированные близнецы в Китае, Лулу и Нана, которые имеют пожизненный иммунитет к ВИЧ. То есть их можно сколько хочешь.
Ну как бы, подождите, это же еще, мне кажется...
Неправильно.
Нет, должно быть... Непонятно. Короче говоря, этот ученый, он выключил этот ДНК, который отвечает за развитие вот этого ВИЧ, да, который отвечает за, наоборот, неустойчивость к ВИЧ. Короче говоря, они родились, и вроде как бы у них этот ген выключен, но да. Мы не знаем, что, как это выльется и как это скажется на их здоровье в дальнейшем.
Ну да. Подождите, сейчас я
скажу. Что будет с их иммунитетом в целом?
Он проводил работу с помощью нового метода редактирования генов.
Да.
CRISPR-Cas9. Тайна от властей без должного надзора. Чем нарушил законодательство Китая. Тайна от властей. Эксперимент был направлен на то, чтобы защитить ребенка. Он редактировал ДНК от ВИЧ на протяжении всей жизни. У него отец ВИЧ-инфицирован, а мать нет. И он поработал с его генами таким образом, что эти дети, вернее, не с его, а с двое детей, что эти дети не могут заболеть ВИЧ вообще никогда, и все. Его сейчас будут расследовать, его, так сказать, там и так далее.
Скорее всего, посадят.
А может быть, посадят, но какую-нибудь эту самую, где ученые сидят, специальная зона, где ученые.
Лабораторию,
да, конечно.
Работающие. Дальше такая, только теперь помалкивайте.
Шарашка, да.
Очень интересно все это.
Да?
Молодец, на самом деле, но лучше потише.
Вот товарищ майор будет вас курировать, а вы, пожалуйста, работайте тихонечко. Будете считаться сидящим. Понимаешь? Вот мне кажется, что это интересно вот почему. Что мы движемся к сознанию... Ну и на самом деле, что интересно. Редактирование генов ведет нас к созданию новой расы сверхлюдей. Ты понимаешь?
Да.
Ну это очевидно. То есть будут как бы люди какие-то, так сказать, там... расслоение человечества произойдет еще и по этому параметру. То есть будут люди, которые будут ногой ловить ящерицу где-нибудь в пустыне Калахари. Они ногой ловят ящерицу и быстренько ногой ее подбрасывают ко рту и съедают. Угу. Есть такие. Вот, есть такие народы. Они спят прямо вот свернувшись. У них нет ни жилищ, ни одежды. Они калачиком свернувшись спят под кустиком, где-то разрыв песочек немножко. Вот, такие народы есть. Да? А будут другие народы, которые будут представлять расу сверхлюдей, которые будут жить там по 400 лет, никогда ничем вообще не болеть и так далее. Вот готовься.
И умирать от скуки.
Умирать, если умирать. Потому что потом они научатся оцифровывать личность, каким-то образом переселяться в интернет.
Ну да.
Понимаешь, то есть это вообще не нужно будет физического тела. Если сознание можно будет оцифровать каким-то образом и стать частью большого интеллекта, то... Эта нирвана будет наступать без физического тела. Это действительно, мы действительно на пороге, мы на пороге создания расы сверхлюдей. Представляешь? И эти сверхлюди будут, в общем, моральными ничтожествами.
Ну, конечно. Ну,
почему,
потому,
конечно?
Потому что морали уже не будет существовать, она будет стерта.
Ну, вот я думаю об этом.
Почему? Ну, вообще, в принципе, сама вот эта ситуация, да, вот то, что он сделал, это уже не морально, не этично.
Не, а почему?
То есть, согласно сегодняшним нормам страдания. Этики,
да.
Это не этично. Какие будут нормы этики?
Ну, почему он избавил их от страданий? Он избавил
их... Откуда мы знаем, какими страданиями он их наделил при этом? Мы не знаем, что с ними будет, что будет с их здоровьем, как они будут развиваться, как отсутствие этого гена повлияет на их развитие.
Дай 100 лет, дай 50 лет, дай 30 лет. И ты увидишь, как уже элементы вот этой расы сверхлюдей будут. Будут. И самое, я говорю, самое противное, что бессмертным станет Дерипаска.
Ну, в смысле, что это будет доступно только ужасным...
Аморальным людям.
Аморальным людям.
Аморальным людям, с моей точки зрения. Здесь надо добавлять с моей точки зрения, чтобы исключить иски.
Правильно.
Понимаешь? То есть всякая мерзость человеческая... сделается бессмертной. Понимаешь? Это будет новое тяжелое испытание для людей.
Но
на самом деле.
Вообще, мне кажется, бессмертие во многом отменяет мораль. Потому что мы многое делаем для того, чтобы выжить. То есть это все обусловлено тем, что это надо как-то себя сохранять.
Да,
да. Вот это все. Еще хотя бы даже...
Тем светом, да. Каким-то тем светом мифическим и так
далее. Вот.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил,
не могу не вмешаться... увидев элементы знаете, неправильных суждений, как мягко говоря.
Ну, давайте вмешивайтесь уже, пожалуйста.
Дело в том, что эволюция, естественный отбор и вся природа, начало ее от Большого Взрыва, будем так говорить, до сегодняшнего дня, это генная коррекция. И ничто больше. Геномодифицированность – это смысл существования природы. Сама природа, исходя из условий, а также из биологической работы человека самого по себе, сначала как фактора
на
среде,
это и есть генная модификация. Когда
да.
И когда я вижу в ваших рассуждениях, что вы видите, вы представляете нам барьер, который пройден. Нет, никакого барьера не пройдено. Просто эти функции сегодня берет гомо сапиенс на себя частично пока
да.
еще.
А разве это не барьер?
Разве это не барьер?
Это барьер, это не барьер. Потому что тогда самым ужасающим барьером надо признать появление человека в свое время, когда одна из форм человекообразного превратилась, пошла и превратилась в нас с вами. Поэтому здесь все очень понятно.
Вы допускаете, что в какой-то момент все это происходило множественно, то есть денисовец, неандерталец, сапиенс, множество гоминид вдруг стали разумными?
Ну, ели друг друга, кто-то там более разумно стал. Дело не в этом. Энтропия поглотит все. Поэтому, о чем... Но меня больше всего резануло, знаете, рассуждение о морали.
Прошу
вас. Дело в том, что мораль такова, это вечное стремление человека к идеалу. Никакой морали, по сути, не существует. Есть нравы. Наша жизнь – это конгломерат ежедневных, ежесекундных, исторически обособленных, развитых нравов. Вы никогда не поступите морально. Никогда, если это грозит вашему благополучию. Давайте так, мы сейчас не рассматриваем...
Я просто сумею обосновать, почему мой поступок...
Мораль всегда оборачивается против правдивости, уничтожая ее телеологию. Понимаете? Это настолько школьные философские вещи, стоит просто немножко Шопенгауэра почитать и дидактиков, и тех, кто вообще претендует на то, что развивал мысль, он развивал действительно, в том числе и наши такие, и даже научные.
Ну хорошо, но вы не согласны с тем, что если это будет весьма дорого, то вначале появится каста миллиардеров.
Несомненно.
Следующий ход. Можно следующий ход? Так же, как в свое время Nokia запрещала ставить на Nokia Skype, потому что это им казалось, что это отнимет у них звонки. Также миллиардеры постараются поставить барьер для других людей. Они создадут некую клубность бессмертия, и вы не сможете, например, это будет реально стоить, условно, не знаю, там $500 000, да, а они создадут ситуацию, при которой это будет стоить, не знаю, $50 000 000. Таким образом...
Это неизбежно, Сергей, неизбежно. Уважаемый, это неизбежно. Это происходит с еще большим злорадствованием, с еще большей обструкцией сегодня происходит. Это и происходило всегда. Это было ужасно и в средние века. Всегда была каста. Люди рождаются одинаковыми, но они не равны в своем интеллекте, в своих
знаниях. Но они были равны смертью, и это будет отменено.
Нет, вы знаете, и смерть теперь сегодня... Ведь некоторые, знаете, стыдливо отворачиваясь, говорят: «Ой, если бы мне предложили жить вечно, я бы никогда не согласился, и ваша очаровательная жизнь». Это скучно. Да ни черта это не скучно.
Ничего
не я скучно. Готов жить вечно.
Конечно.
И слушать вас вечно.
Я поэтому, тоже.
Знаете, наши суждения с вами, они преждевременны. Знаете, когда-то говорили, что изобретение электричества погубит весь мир, потому что ток будет убивать людей. Знаете, так автомобиль будет их давить. Дело в том, что самое главное во всем этом, это дерзновенность человека, идущего к неизведанному, познающего неизведанное. Voyager, это вот он, у нас не оценен Voyager, это величайший, так сказать, поступок человеческого разума, который сегодня уже скоро 50 лет бороздит эти просторы, ушел уже за грань предела, дал нам снимки планет, которые никогда мы не получили вот просто так от Земли телескопами. Понимаете, это и так же оно произойдет по внедрению человека в геном. Прежде всего, исследование генома даст нам избавление от некоторых страшных болезней.
Я боюсь клубности.
Поэтому пусть будет пусть будут клубные карты вечности и так далее. Это неизбежно, человек так устроен. Но гуманизация по времени все равно, она происходит. Да. Все равно в этот клуб будут допускаться и другие.
Гуманизация, а может... да, просто очень много времени проходит до того, как гуманизация начинает...
Они будут сдерживать, да-да-да, они будут долго там сдерживать, сколько смогут. Швеция. Сколько
там
смогут.
Появится своя Скандинавия, которая будет распространять эти права и эти возможности на всех. Но запрещать науке действовать, это самое страшное, что есть в мире. Это
я
как присвоение почетной...
Вы почетный профессор радио, говорит Москва, написал наш
слушатель. Да, слушай, знаешь, что я хотел сказать? Что меня пугает, я еще раз просто повторю, меня пугает то, что будет клубное отсечение.
Ну, первое время точно.
Да, да, довольно долго будет клубное отсечение кандидатов на, то есть, так сказать, вот эти генные модификации и генная такая вот хирургия на уровне генов. Дизайн, новый дизайн будут рисовать сверхчеловека, да, причем уже живущим людям тоже, насколько я понимаю, можно будет устранять какие-то гены, ошибочные гены или кстати, там пагубные гены можно будет устранять. То есть можно будет архитектурой заниматься уже живущих людей. Я думаю, что довольно долго, может быть, десятилетия, продержится некий запрет для того, чтобы это расширялось, понимаешь?
Как и на все новое и дорогое.
На все новое, да. Может быть, только надежда на те страны, где, ну, не на нас. Надежда точно не на Россию. Точно не на Россию. Надежда на те страны, где существует большой рынок, и где можно там пилюлю за 2000 долларов продавать, в Штатах, да, есть лекарства, стоит одна таблетка там 2000 долларов, да, ну вот в Штатах, да. Для России это не годится. Но для Штатов это годится, потому что у них страховые компании медицинские это оплачивают. Потому что, ну, просто страховка. Страховка оплачивает. Поэтому, если это будет через страховку на распространяться на каких-нибудь бэби-бумеров Соединенных Штатов, то это как-то заползет и к нам помаленечку.
Может быть, это и хорошо, что сначала это будет кастовая история, поскольку мы, подождав, сможем собрать некую статистику того, как все это происходит, и ну, посмотреть, какие,
и вдобавок,
какие лаги.
Спасибо за подсказку. Им понадобится кролики для испытаний. То есть они каким-то образом будут испытывать все это на кроликах.
И будет очень много ошибок.
И эти ошибки и для этого, чтобы испытывать, и для того, чтобы обнаружить некое количество кроликов, будут допущены простые люди тоже.
Да, у которых есть шанс. Ну, которые рискуют, да?
Ну, которые немножко рискуют, да. Им говорят, хотите, вот, сказать, там прожить 300 лет, может быть, 300, может быть...
А может
там...
быть, полдня.
Может быть, полдня, да. Сейчас мы попробуем. Ложитесь. Да? Релякция. Нет проблем.
Распишитесь.
Да, распишитесь вот здесь. Маленькие буковки вот здесь. Да.
Звездочка не читает.
А Дерипаска такой стоит за стеклом и смотрит. Сдохнешь ты или
дышит
нет?
В стекло, да.
Да, дышит в стекло. Говорит, все, говорит, нормуля, я ложусь. Пошел, Дерипаска пошел сразу. Раз.
Как и нам все. Кажется.
Как нам кажется. Нет, ну да. Ну хорошо, в любом случае это все. В ближайшие десятилетия, скажем так, 30-50 лет, будет уже общедоступным, понимаешь? Для тебя 30-50 лет это уже нормальный горизонт. Почему? Ну, 30 продержаться
можно.
30 ты
да.
можешь продержаться. 50 можно. Можешь продержаться.
80, да.
80, тебе будет 80. Ну и что, 80?
Один.
Нет, подожди. 81. Но тебе будет 81 в 2000, значит, соответственно, да, 50. В 70-м, там, около 70-го, 59-м году.
Да.
В 69-м, вроде. Значит, и в то
а
время...
А сколько будет Путину?
В то время Путину, президенту Путину в то
президенту
время
Путину.
Будет, президенту Путину будет, ну, 52-го года. Соответственно, ему будет на сколько? 100, 10 плюс 7, 117.
Не так много, кстати.
Абсолютно не так много. Как было бы Ленину сегодня, да? Сколько Ленина? Ленина сколько? Значит, нет, ну Ленину больше. Ленин был бы старше. Но можно возродить будет Ленина, и они вместе как-то там... А? Ленин полежит, да встанет. Слушай, я про другое. Что 81 твой не будет таким, как 81 сегодняшних бабушек. Он будет другим. Потому что...
Но все же еще не таким свежим, как хотелось бы.
Не таким. Но пойми, что 81 твой будет другим. Вот это очень важно понимать.
Ну, как и мои 30 отличаются...
Абсолютно верно. Твои 30 серьезно, существенно отличаются от того, что было 30, допустим. Ну, мы уже приводили этот пример, да, так сказать, там, горе от ума многократно. И мы говорили, что старику Фамусову 42 года.
Да.
А Софья, дочь Фамусова...
Да, ей 17 лет.
Ей 17 или, понимаешь, 17 или 18?
Ну, в какой-то момент, подождите, 17, когда приезжает Чацкий, ей уже...
17 или 18? 18, по-моему, нет, 18. Нет? Mm. 18. Ей 18. Я объясню, почему. Она его обвиняет, что он не женился на ней. Она его обвиняет, что он не женился на ней и уехал за границу шляться в Германию. И он там прошлялся...
17 лет.
17. И он там прошлялся 2 года. И она идет замуж за Молчалина, потому что она старуха.
Да.
Она старуха в 17, понимаете? Она идет замуж за Молчалина, за первого попавшегося, как бы, за в сущности, за секретаря, за слугу своего отца, потому что нет подходящей партии. Она уже слишком возрастная, 17 лет, ей 17. А вот когда ей было 15, 2 года назад, она могла блистательно выйти замуж, хорошо выйти замуж, в том числе за Чацкого. Но он-то слинял на 2 года за границу, подонок. Он сбежал. И в этом ее горе, несчастье, да. Поэтому, значит, в 15 они выходили замуж, да. Значит, соответственно, твои 30 — это не те 30. В 30 ты бы уже была с внуками.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Вадим. Я, да, все-таки Вадим, биолог.
Есть, да, прошу,
другая точка зрения на эту тему, буквально 2 секунды.
Прошу.
Два моих учителя, патологоанатомы, профессора, они всю жизнь резали трупы, смотрели под микроскопом морфологию.
Да.
И в конце они фактически мне оставили завещание, отреклись от науки. Они,
да,
сказали, мы слабо пытались объяснить то, что создано высшими силами.
Вы, да,
смотрите под микроскопом 80 тысяч увеличения, как работает рибосома или бентохондрия. И здесь все еще впереди. Но науку нельзя остановить, невозможно. Но,
да,
ученые, не все добросовестные, некоторые очень спешат, чтобы быстрее отметиться галочкой в нобелевских списках. А вот Перельман, вы помните, он отказывался,
да,
от всего, но он был самодостаточен. Он знал, что он знает.
Это вот правда. Так. Да, да, да. Скажите, ну хорошо, а сколько надо десятилетий еще продержаться, чтобы достичь физического бессмертия?
Внезапное знание, как меня учили, приходит сразу же внезапно. Это все вот накапливается знание, и тут же оно переходит в качество. Мы можем быть свидетелями даже завтра. Может быть, это уже есть, но мы об этом не знаем, потому что лаборатории все работают. У меня же много друзей ученых, они работают и говорят о таких интересных вещах, как работает та же самая клетка.
Да.
Но это длинный слишком разговор. Когда-нибудь, может быть, где-то я вас увижу, я вам расскажу. Это очень интересно. Очень,
да,
интересно.
Да. Знаете, еще хотел еще одну вещь, да, вас спросить. Вы знаете про Скулачева и его опыты?
Нет, это я не знаю, честно говорю, не вру никогда.
Скулачев, который вот апоптоз клетки хочет отменить как болезнь, значит, клетка не будет самоуничтожаться, митохондрия будет такая счастливая, улыбчивая, все это.
А это я отвечу, как меня учили в другой аспирантуре.
Да.
Вот давайте сядем за стол, посмотрим результаты первых исследований, а потом посмотрим, чем больше контроля и опытов, тем легче мы сделаем первый вывод.
Я
контроли и опыты должны быть в большом количестве, чтобы их смотреть и сидеть и думать. Извините,
но так-то вы...
снял у вас время, да.
Не, так-то вы последователь большой колесницы, то есть внезапного озарения, да? То есть вы считаете, что...
Конечно, потому что вот при мне создавались новые направления науки. Просто,
да,
сидели профессора, размышляли, я об этом написал в одном из журналов.
Да.
Размышляли, а я маленький аспирантик сидел, слушал, и вдруг они говорят, а почему не направить наши знания вот в этом направлении,
да,
и перевели одно направление в другое направление другой науки. Сейчас она действует, я не буду ничего рекламировать, я просто в этой сфере тоже работал. Она произошла из другой науки. Все зависит от мозга человеческого, и знаний, и стремления, и интереса к жизни. Вот что самое главное, учили меня профессора.
Да. На 3711 возьмите телефон. Да, вот, пожалуйста, с удовольствием. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Давно, да, до вас не дозванивался,
да,
потому что номер сменил.
Да, Денис,
прошу. Ну, я вам могу сказать, добрый, да и Дарья,
здрасте,
тоже добрый.
Здравствуйте.
Я могу вам сказать, я не верю в бессмертие. Оно теоретически...
Ну, хорошо, просто... Но мы можем сказать не бессмертие, а, скажем, 200, 300 лет, 400.
Я думаю, нет. Я думаю, нет, 150. 150 – это реально.
Да.
Дальше, но это невозможно. Это просто теоретически, вообще теологически даже. Это невозможно, потому что замены быть тогда... А замена должна быть. Замена должна быть, и я вот в это
замена
не
верю. Замена в реале, но...
А цифрование, цифрование может быть, но цифровать кто-то должен. Это тоже как-то, на мой взгляд...
Денис, замена, замена нужна... Ну, если позволите, есть у вас минута? Значит, на самом деле у меня уже нет минуты, но тем не менее. Замена нужна для освоения ареала, для, для, как это сказать, для эр-стратегии, для того,
я
чтобы...
Я понял, я
новые
понял,
самцы,
я
новые понял. Самцы новыми самцами приспосабливались к новым условиям. Понятно, да? Ну, условно, температура меняется, не знаю, так сказать, кислотность, еще что-то. Новыми самцами природа пробует, как в этом ситуации жить. Новыми самцами, да? Соответственно, но мы сейчас переходим в К-стратегию. Это другая стратегия. Мы можем не расходовать самцов, мы можем просто провести опыты и так далее, понимаешь? То, что там 100 тысяч лет назад надо было пустить в расход сколько-то самцов, сейчас это не нужно делать. Можно просто провести опыт на кроликах, на каких-нибудь. В движение!
Подъем! В движении!
Общая загруженность по Москве 5 баллов. Рязанский проспект 7 баллов в город. Я говорю про город. Волгоградский проспект 7 баллов. Назад 1 балл. Садовое кольцо на 3 часа по циферблату 7 баллов. Внешка. Секундочку. МКАД Восток внутренний 7 баллов. И, ну что, хороший городочек, хорошее солнышко. И так будет несколько дней. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 22 января.
Подъем.